Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Приветствуем всех, кто слушает нас в прямом эфире прямо сейчас, 12 часов дня, в понедельник, 18 апреля. Программа на русском языке «Радио СБС», как всегда, с вами. А еще отдельный привет нашим будущим слушателям в интернете или в приложении «СБС Радио». Меня зовут Светлана Принцева. Также со мной в сиднейской студии для вас сегодня работает Лера Швец. И вот что ждет вас в этом выпуске.
А если мы воспроизведем структуру такую же, как образовалась на поверхности крыла, мы сможем тогда избавиться от бактерий на имплантах. Ну, что получилось на самом деле? Очень интересные результаты. В лаборатории мы обнаружили, что бактерии на самом деле, они не отталкиваются от таких несмачивающих поверхностей, а они даже на них могут садиться, закрепляться.
Поговорим об интересных научных открытиях. Команда заслуженного профессора Елены Ивановой из Мельбурнского университета не только обнаружила уникальные свойства поверхности крыла стрекоз и цикад, а также научилась воссоздавать такие поверхности на других материалах. Как проходила работа команды и сколько стрекоз пострадало в процессе, узнаете из нашего материала. Экспресс-тесты на антиген РАД могут не сразу показывать заражение ковидом, особенно если делать их неправильно. Узнаем, что думают эксперты о точности таких тестов. Новый выпуск нашей рубрики «Settlement Guide» про жюри присяжных. Для участия в жюри вызвать могут любого гражданина Австралии, поэтому материал наверняка будет полезен новым мигрантам. А еще послушаем новый сегмент нашей рубрики «Голоса людей Украины». Своей историей поделилась Оксана, которая чудом выбралась из Ирпеня с несколькими котами в переноске. Вы слушаете программу на русском языке «Радио СБС». Меня зовут Светлана Принцева. Высказываются опасения, что неправильное использование экспресс-тестов на антигены приводит к тому, что реальные цифры по COVID-19 в обществе могут быть гораздо выше. Многочисленные факторы свидетельствуют, что официальная статистика по COVID-19 может не отражать реальной картины. Подробности по материалам службы новостей СБС. Экспресс-тесты на антигены РАД стали одним из самых продаваемых товаров в австралийских аптеках за последние 5 месяцев. Самопроверка с использованием этих тестов стала такой же частью повседневной жизни некоторых людей, как чистка зубов. Прохождение тестирования стало обязательным на многих рабочих местах и в школах, даже если у человека нет симптомов COVID-19. Но некоторые эксперты считают, что эти тесты создают ложное чувство безопасности. Профессор Питер Коллиньон, врач-инфекционист Австралийского национального университета в Канберре, говорит, что поскольку тестирование с помощью тестов РАД ненадежно, самым важным оружием в борьбе с COVID-19 по-прежнему остается вакцинация.
We've got an over-reliance and we sort of overestimate their accuracy. If you don't have any symptoms,
у нас появляется чрезмерная уверенность, мы переоцениваем их точность. Если у вас нет никаких симптомов, то эти тесты, скорее всего, выявят вирус только в 50% случаев. Реальность такова, что если вы вакцинированы, то хорошо защищены от нынешних штаммов, предыдущих штаммов и, возможно, новых вариантов. Эксперты предупреждают, что отрицательный результат экспресс-теста не обязательно означает, что у человека нет вируса или что он не может передать вирус другим. Исследования эффективности тестов в обнаружении штамма COVID-19 омикрон показывает, что для получения положительного результата может потребоваться 3 дня. Лучшее время для тестирования – после появления симптомов. Но доцент Пол Гриффин из Университета Квинсленда говорит, что бессимптомное тестирование все еще имеет место. Это практикуется во многих школах и на рабочих местах по всей стране. Мы знаем, что их чувствительность ниже, чем у тестов ПЦР. Поэтому они могут не выявить инфекцию людей, даже если они заразны. Этот способ тестирования работает для выявления хотя бы нескольких положительных случаев, особенно среди тех, у кого нет симптомов. Но он не идеален. Дэн Уайтинг из организации Pathology Technology говорит, что чаще всего точность тестирования страдает из-за ошибок людей, которые не следуют нужным инструкциям при заборе мазка из носа. Вам должно стать немного некомфортно, это должно заставить ваши глаза немножко прослезиться. Как только это произойдет, вы можете быть уверены, что достали до нужных поверхностей в носу. Господин Уайтинг говорит, что подобные тесты доступны для десятков инфекционных заболеваний. А эксперты в области здравоохранения отмечают, что теперь внимание должно быть сосредоточено на гриппе, и аналогичные тестовые наборы необходимы для обнаружения и мониторинга распространения гриппа по мере приближения сезона пика этого заболевания. Информация подготовлена по материалам Сунила Авости и Эбби Дином из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Вы слушаете программу на русском языке радио SBS на часах 12:18 и переходим к другим темам. Сейчас я предлагаю вам послушать новый выпуск нашей постоянной рубрики «Settlement Guide». Материалы этой рубрики создаются для новых мигрантов, которые хотят побыстрее разобраться в особенностях австралийской жизни и активно в ней участвовать. Но и старым, или лучше сказать, бывалым мигрантам эта рубрика наверняка тоже будет полезна, так как рассказывает о самых разных сферах австралийской жизни и помогают в этом эксперты. Сегодняшний выпуск посвящен такой теме, как жюри присяжных. Каждый гражданин Австралии, включенный в список избирателей, может быть вызван в суд в качестве присяжного заседателя. Что делать, если вас пригласили стать присяжным? Чем они занимаются и зачем нужны? Разбиралась Ирина Бурмистрова.
Присяжные – важная часть нашей правовой системы. Доктор Эндрю Берг, преподаватель Macquarie Law School и директор Juris Doctor, говорит, что это способ вовлечь общество в юридический процесс. Присяжные – это возможность вовлечь австралийское общество в правовой процесс. В этом смысле присяжные – это часть австралийской демократии, поэтому, когда кому-то предъявляют обвинение в серьезном преступлении, люди, которые решают, виновен этот человек или нет, это не адвокат и не судья, а 12 обычных членов общества, которые составляют жюри присяжных. Жаки Хорен, доцент юридического факультета Monash University, объясняет.
The juries in Australia are only in cases that are very serious, so we have them for.
Присяжные в Австралии участвуют только в очень серьезных делах. Это судебные процессы об убийствах, вооруженных ограблениях, судебные процессы по делам о сексуальных домогательствах. Менее серьезные уголовные дела, такие как кража, просто рассматриваются без присяжных с судьей. Имена присяжных выбираются случайным образом из списка избирателей Австралии, говорит Марк Нолан, директор Центра права и юстиции Чарльз Старт Юниверсити. Обычно процесс таков. Вы получаете письмо, в котором говорится, вас вызвали в суд присяжных, зайдите на этот сайт, заполните анкету и расскажите нам о себе и о том, можете ли вы участвовать в судебном процессе и быть присяжным. Иногда оно может содержать вопросы о вашем знании английского языка, иногда о вашей работе или о том, знаете ли вы кого-то из участников процесса. Обычно в состав жюри входят 12 присяжных, но иногда их может быть и меньше. Правила в каждом штате и территории разные. В серьезных уголовных делах количество присяжных заседателей не всегда одинаково. Это зависит от частей Австралии, где вы находитесь, но обычно их 12. В некоторых местах Австралии, как и в Америке, есть суд присяжных по гражданским делам. Может быть, гражданское дело для кого-то, кто получил серьезную травму, возможно, в больнице. Может быть, подан иск на больницу или врачей. И тогда в некоторых местах, таких как Виктория, вы можете фактически иметь жюри присяжных из 6 человек, которые которые слушают это дело. Есть некоторые обстоятельства, при которых кандидат может быть освобожден от обязанности. Например, соло-родитель маленьких детей или владелец малого бизнеса, на который повлияет его отсутствие, объясняет доктор Берг. Закон о присяжных, The Jury Act, освобождает некоторые категории людей от обязанности быть присяжными. Например, юристы не могут быть присяжными. Если вы работаете врачом скорой помощи или медсестрой во время пандемии, например, вам не обязательно быть присяжным. Если вы находитесь в тюрьме, вы не можете быть присяжным. Точно так же, если у людей есть проблемы со слухом, серьезные проблемы со здоровьем, или если они ухаживают за пожилыми людьми и не могут оставить их, они могут быть освобождены. Как говорит доктор Берг, если присяжные считают, что они не смогут присутствовать на протяжении всего судебного процесса, они должны сказать об этом до его начала. В самом начале, еще до начала судебного разбирательства, судья или королевский прокурор дает присяжным краткое описание, чтобы сказать, вот в этом состоят обвинения, а это доказательства, которые вы собираетесь выслушать. И они скажут, если кто-то из вас считает, что не может этого сделать или не может быть беспристрастным в отношении доказательств, то скажите об этом сейчас, и вас отпустят. По словам доктора Берка, после начала судебного разбирательства присяжные должны заслушать все доказательства. Присяжные должны присутствовать для слушания всех доказательств, и все свидетели дают показания. Присяжные видят все фотографии и видео, доказательства ДНК и многое другое. Но их нет в зале суда, когда возникают споры о том, какой это закон. А затем, когда эти споры улажены, они возвращаются, и судья объясняет присяжным, какой закон они должны применить, чтобы признать подсудимого виновным или невиновным. По словам доктора Хорен, когда коллегия присяжных сформирована, им обычно дается указание не разговаривать ни с кем о деле и не искать информацию в интернете. Присяжные обычно участвуют в судебных процессах, которые занимают от 7 до 12 дней, хотя более сложные дела, например, дела о предполагаемых террористах, могут занять месяцы, а то и год, и даже более. Присяжных часто заранее спрашивают об их доступности, могут ли они быть выбраны для особенно длительного судебного разбирательства. Когда все свидетели заслушаны и все доказательства переданы в суд, при наличии документов присяжным выдаются эти документы. Им выдается стенограмма судебного дела, и их отправляют в совещательную комнату присяжных и просят посовещаться. Может потребоваться некоторое время, несколько часов, чтобы 12 человек обсудили все вопросы, чтобы удостовериться, что они убеждены в том, что подсудимый виновен вне всяких разумных сомнений, или если они не уверены, что решение будет невиновен. Доктор Хорен говорит, что вердикт должен быть единогласным, а в некоторых случаях 11 к 1.
Whilst the serious cases like murder in most parts of Australia require all 12 jurors.
В то время как серьезные дела, такие как убийства, в большинстве районов Австралии требуют согласия всех 12 присяжных, бывают случаи, когда только 11 из 12 присяжных должны согласиться, чтобы вердикт был принят судьей присяжных. Так, например, дело о сексуальном насилии, и 11 присяжных, возможно, согласны с тем, что подсудимый виновен, а один из присяжных нет. Этого будет достаточно для того, чтобы суд признал вердикт присяжных как виновен. А что делать, если жюри не может прийти к соглашению? Доктор Берг объясняет. Если даже распределение 11 против 1 не достигнуто, существует так называемое hung jury. Это означает, что должно быть новое судебное разбирательство. Все начинается сначала, с новым судебным процессом и с другим составом присяжных. Но в этот момент обвинение может сказать, ну, мы сдаемся. Мы не собираемся побеждать, поэтому мы сдаемся. Обвинение обычно сдается после 2 или 3 попыток. Суд выплачивает присяжным надбавку за их время, иногда и за проезд. Она может варьироваться от $40 в день до более чем $100 в зависимости от штата или территории. В более длительных судебных процессах присяжным обычно платят больше, чтобы компенсировать неудобства. В соответствии с национальными стандартами для работодателей National Employment Standards, все работодатели должны доплачивать сотрудникам, выполняющим роль присяжных, до их обычной зарплаты в течение первых 10 дней работы присяжных. Но это не распространяется на временных, casual работников.
it is a requirement of everybody's boss that they.
Это требование ко всем боссам платить эквивалент суммы, которую сотрудники обычно получили бы, если бы вышли на работу. Каждый штат и территория дают вам немного денег каждый день, когда вы посещаете суд присяжных. Но если это не соответствует вашему обычному заработку, то ваш босс все равно должен покрыть это. По словам доктора Хорен, хотя большинство людей поначалу опасаются работы в составе присяжных, прошедшие через этот опыт часто ценят его.
It's not very often in your life that you get to do somebody else's job for a week or two.
Не часто в жизни удается недели две поделать чужую работу, но в этом случае граждане имеют возможность побыть судьей или посмотреть, как работает система правосудия. Это очень увлекательный опыт, который бывает раз в жизни, и после того, как вы это сделали, вы действительно цените это. И исследования показали, что люди, сделав это однажды, счастливы повторить это снова. Подготовлено по материалам Чары Падзана из SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо, Ирина. Я напомню, что это очередной материал из нашей постоянной рубрики Settlement Guide, или она еще называется на русском «Переселение и иммиграция». Найти все материалы этой рубрики, которые не только в аудиоформате, но также и в текстовом, для кого проще прочитать, чем послушать, можно на нашем сайте sbs.com.au/language/russian. Промотайте чуть-чуть вниз, там есть рубрика «Переселение и иммиграция». Там собираются все материалы, которые мы готовим для этой рубрики. Ну а сейчас прервемся на короткую паузу, сразу после которой послушаем материал из другой нашей, ставшей сейчас постоянной рубрики «Голоса людей Украины». Оставайтесь с нами. Программа на русском языке радио СБС в прямом эфире. И сейчас новая история из нашей серии «Голоса людей Украины». История Оксаны, которая чудом спаслась из Ирпеня. Я хочу напомнить, что все источники перед публикацией проверяются SBS Russian. Мы можем гарантировать, что эти люди действительно являются очевидцами и участниками событий, о которых они рассказывают. Но также хочу напомнить, что в условиях войны невозможно оперативно проверить цифры и информацию от официальных лиц любой из сторон конфликта. Поэтому данные статистики или описание событий наших героев – это их личное понимание ситуации и их личные впечатления.
На самом деле мы два дня до того пытались уже выехать, но нас не пропускал блокпост, потому что шли активные бои. Ирпень был уже на тот момент, ну, практически с первых дней мы оказались в горячей точке, и там был взорван мост на Новоирпинскую трассу, со стороны Бучи и Борзеля шли бои. Был только один выезд через Стоенку. Мы долгое время не хотели уезжать, потому что у нас 4 кота, хотя постоянно были взрывы, воздушных тревог не было, но постоянно шли военные действия. У нас было видно эти тросеры, как со стороны Бучи, там идут бои. Были видны взрывы, ну, кроме того, что слышны постоянно, безусловно. На улице запах серы такой, постоянно эти черные грибы в небе, ну, от взрывов. Наши дети очень просили, чтобы мы уехали. Дети наши, у меня сын там живет уже 6 лет в Польше, а дочка поехала накануне в Турцию, и там осталась уже, непонятно, не вернулась. Они нас очень уговаривали уезжать. Мы не хотели, потому что у нас 4 кота, у нас пока что был свет, была вода. Мы думали, что все это вот-вот скоро закончится, должно закончиться. Потом, когда мы уже начали думать о том, чтобы уезжать, в местных чатах начали появляться сообщения о том, что расстреливают машины. При эвакуации через Житомирскую трассу расстреляли русские солдаты, стреляли в машину с мирными жителями. И вот эти все истории, которые появились в фото каких-то отчетах, я про них слышала из местных чатов. Там людей, которые вот, ну, как бы видели это или знали про своих близких. Но это все очень пугало. Я не знала, что страшнее, оставаться или ехать. Мы долго не могли решиться. Не помню, на какой день была бомбардировка самолетов. Это было вот прям страшно, очень сильно. И когда в нашем районе начали падать ракеты, ну, не ракеты, я не знаю, что там, как они называются, то мы решили уезжать. Это уже было 2 марта. И мы один день, как бы так тоже в чатах, люди сказали, что опасно ехать, не стоит сегодня выезжать. Мы еще забрали одну женщину с ребенком к нам в дом. У нас в доме просто нету погреба. Мы просто сидели в коридоре около туалета. Ну, я посылала вам фотографии там. Нам негде было прятаться. Ну и кроме того, для меня самое страшное, это было не ракетные удары, не бомбардировки. Там я еще думала, что может нас не попадет. Ну что-то, ну. Мне было очень страшно, когда войска зайдут в Ирпень. Встретиться безоружной, беззащитной, лицом к лицу с военными русскими солдатами, мне было очень страшно. Я хотела от этого убежать. 3 марта у меня уже было такое состояние, во что бы то ни стало уезжать. У нас была только одна переноска, и у женщины, которая с нами жила, мы ее даже не знали до этого, просто забрали. У нее тоже кот был. 3 марта мы позапихали котов по сумкам, просто нашли сумки с молниями, чтобы их закрыть. И мы узнали, что местная церковь устраивает колонну. Ну, вроде как нам так показалось, что так безопаснее. И мы приехали к этой церкви и стояли, и мы 3 часа простояли, ждали сигнала, что можно ехать. Потом нам вышли, сказали, что нет, опасно, блокпост сказал, что там сейчас на Житомирской трассе идут бои, что ехать сейчас там опасно. И мы вернулись домой. Но и эта ночь была очень страшная. Это был просто ужас. Не прекращалось вообще звук выстрелов и взрывов. И на утро я сказала, поедем куда угодно. В Киев получится, так в Киев. Ну, не знаю. У меня был такой момент, когда я готова была умереть. Я очень боялась, как отреагируют на это дети, но, в принципе, быть в таком страхе так долго — это невыносимо. Я была готова умереть только чтобы сразу. У меня такая была мысль. И это чувство очень страшное, когда ты уже смирился со своей смертью. Даже сейчас вот вспоминаю, голос дрожит. И на утро мы уже начали паковать вещи, выбегали на улицу в машину, паковали вещи, хотя вокруг были взрывы, летели уже какие-то самолеты, и я чувствовала, как дрожит земля, как будто ну, едет какая-то техника. Она мне казалось, что она едет буквально вот уже на соседние улицы. Это было страшно, но страх оставаться был еще сильнее, поэтому мы все-таки запихали все вещи. У нас 2 машины, моя и мужа. Мою машину решили отдать человеку, который тоже, мы его не знали, просто списались в чате, он сказал, что я водитель, но у меня машина поломана. И мы договорились, что мы дадим ему ключи и техпаспорт, чтобы он кого-то тоже вывез из Ирпеня. Мы опять подъехали к этой церкви, там сказали ждать. Мы передали ключи от моей машины этому человеку, вот, загрузили эту женщину с ребенком, и у нас было 5 котов в машине, женщина с ребенком, ну и мы с мужем. И мы не стали ждать колонны, мы поехали. Там, в принципе, и так людей было очень много. Кто мог, все выезжали. Выезжали не по трассе. Мы проехали сквозь трассу на блокпосте. Нам сказали скорее, потому что вдалеке слышались взрывы. Это такое было, знаете, как паническое бегство, честно говоря. На блокпостах нам говорили, куда ехать безопасно. Очень долго тут расстояние. Мы первую остановку сделали в Бердичеве. Это в 2 часах езды от Киева, ну, от Ирпеня. Но мы ехали туда 8 часов. Где-то приходилось стоять, было очень много машин. Когда мы выехали на Одесскую трассу, там был просто поток машин. Мы заехали на заправку, у нас очень мало бензина, еще это еще из-за чего мы долго думали, ехать или не ехать. Мы заехали на заправку, увидели там людей, которые что-то кушают, улыбаются. Это для меня был такой шок. Мне казалось, что я попала просто в другой мир. Люди покупают на заправке себе хот-дог. Это для меня был как такой шок какой-то. Как будто впервые я столкнулась с тем, что буквально рядом что-то происходит живое. Я начала немножко успокаиваться, наверное. Но потом я залезла в чат местный. У нас есть чат Ирпеня. И люди начали писать о том, что сейчас происходит в Ирпене. Что заходят танки, бронетехника, что идут на улицах бои. И я, мне прямо стыла кровь в жилах от того, как мы буквально вот-вот разминулись. И от того, как мне хотелось спасти всех этих людей, которые там остались в подвалах, и от бессилия, от того, что я не могу ничего сделать, никак защитить, и от невозможности поверить, что это действительно происходит. Вот уже почти месяц прошел, а до сих пор еще я как-то так впадаю в это состояние. Появился такой у меня знакомый в Буче. Я его никогда не видела. Это просто люди, которые уезжали. Они попросили меня с ним списываться. Паренек молодой. Мы с ним всеми держали контакт. И я всегда очень боялась, когда он не отвечал долгое время. Мы с ним списывались. Я никогда его не видела в глаза и не знала до этого. Ну, как будто вот я слышала, что и видела, что в Буче происходит. Мы живем около, со стороны Ирпеня, со стороны Бучи. Я постоянно писала, как вы, мы в подвале, все хорошо, я жив. Как-то для меня это очень важно было. Мы не смогли его забрать, потому что мы предлагали. Но и нам было страшно ехать в Бучу на машине, и он боялся к нам приехать. Один кот, который был под моим кураторством, что ли, да, мы ему сделали операцию, он находился в клинике, я очень за него переживала. Но потом мне сказали, что клинику все-таки открыли и всех животных выпустили. Я не знаю, что сейчас с моим вот этим подопечным котом. Вроде как сказали, что его забрали в подвал. А мои коты, которые жили у нас в доме, трое из них я отвезла во Вроцлав сыну. Мы оставили одну кошку. Я когда уезжала с тремя котами во Вроцлав, мы решили одну оставить, самую маленькую. Она осталась с мужем. Но пока я была во Вроцлаве, мужа моего призвали, и я вернулась. Уже в моей семье только осталась одна Франечка. Тоже такое было очень острое чувство горевания. Это отвратительно, когда тебя выгоняют из своего дома.
Новая антибактериальная упаковка, на создание которой ученых вдохновили цикады. Причем тут цикады прямо сейчас узнаем у заслуженного профессора Елены Ивановой из RMIT в Мельбурне, которая возглавляла команду ученых, работающих на этом проекте. Елена, добрый день.
Здравствуйте. Мне очень приятно встретиться, как говорится, по радио и рассказать о нашей работе. Но на самом деле я хочу подчеркнуть, что это очень много замечательных ученых работали вместе не только из Австралии, но и из Европы, и также из Японии. То есть
интернациональная такая команда. Елена, расскажите же, при чем тут цикады, почему цикады, с чего все началось?
Это даже не только цикады и стрекозы на самом деле, Несколько лет назад, может быть, даже 15 лет назад, мы задумались над таким вопросом, как мы можем улучшить поверхность имплантов. То есть материал в основном это титан, и импланты, которые изготовляются из титана, это для hip replacement.
То есть вот эти операции, да, по замене тазобедренных суставов, зубы, да, по-моему, тоже, да?
Суставы. Да, 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 да. Различные материалы, которые используются в основном, это металл, титан, и сплавы титана, которые используются для
хирургии,
костей, да, тазобедренных суставов. И также у нас зубные импланты все изготавливаются из металлов. Статистика по инфекции таких поверхностей у импланта очень тревожная. То есть до 23%, до 30% людей, у которых импланты, страдают от бактериальных инфекций, и очень трудно от этих патогенных бактерий, которые развиваются на поверхностях имплантов, избавиться.
Ой, я даже не знала, что такая большая статистика на самом деле. Ну ладно, зубной, хотя это тоже дорогостоящее удовольствие. А если тазобедренный, это, наверное, еще больше, более такая катастрофа, если,
да,
он не приживается.
Да, это очень сложная, да, очень сложная операция, очень дорого стоит, очень долго идет процесс заживления. И вот вы представляете, если пошла инфекция, да, то избавиться, да, от этой инфекции очень сложно. Мы все знаем, сейчас другая проблема возникла. Если мы хотим избавиться от бактерий, то антибиотики в большинстве своем уже... Очень трудно подобрать антибиотик, который будет эффективен против таких инфекций. То есть бактерии вырабатывают резистентность и совершенно не реагируют на тритмент. Поэтому мы решили посмотреть, можно ли найти в природе какие-то поверхности, которые будут свободны от бактерий, на которые бактерии не смогут закрепляться, садиться и развиваться. И вы все знаете, наверное, такой пример известный. Лист лотоса, очень известный эффект, который называется самоочищающие поверхности. За счет чего это происходит? А поверхность на самом деле не смачивается водой. И когда капельки дождя или воды попадают на поверхность листа, они, просто говоря, отскакивают от поверхности листа. И в момент, когда они скатываются с листа, они захватывают частички пыли, частички грязи. И за счет этого лист становится чистым. Если мы посмотрим на поверхности насекомых крыльев, это, например, цикады или dragonfly,
стрекозы,
стрекозы, цикады, стрекозы и другие виды насекомых, то поверхности крыльев остаются тоже свободными от бактерий. Ну, на самом деле природа очень мудрая, и это имеет глубокий смысл для насекомых в том, что у них крылья становятся неповрежденными и свободными от любого загрязнения, потому что они должны летать. Поэтому мы решили посмотреть, а что же все-таки из себя представляют поверхность таких крыльев, за счет чего они остаются свободными, а почему бактерии их не любят, почему микроорганизмы не могут на этих поверхностях закрепиться. С этого все и началось. Мы решили посмотреть на поверхность, как она на самом деле структурирована на крыле насекомого. Что мы ожидали? Мы ожидали, что бактерии будут наверняка точно так же, как капельки воды отскакивают от, мы говорим, супогидрофобные поверхности, то есть поверхности, которые не смачиваются. Но для бактерий мы тоже думали, что будет то же самое, что бактерии будут отталкиваться от таких поверхностей. И таким образом, если мы воспроизведем структуру такую же, как образовалась на поверхности крыла, мы сможем тогда избавиться от бактерий на имплантах. Ну, что получилось на самом деле? Очень интересные результаты. В лаборатории мы обнаружили, что бактерии на самом деле они не отталкиваются от таких несмачивающих поверхностей, а они даже на них могут садиться, закрепляться. Но самое удивительное оказалось то, что несмотря на то, что бактерии закрепляются, садятся на такие поверхности, они не остаются живых, как говорится. Они не остаются живых, потому что поверхность покрыта очень маленькими, это на самом деле мы говорим о нанометрах, то есть нанометры. То есть размер таких образований на крыле очень-очень-очень маленький. Это 1 нанометр – это миллионная доля миллиметра.
Как вы их обнаружили? Это очень какие-то мощные микроскопы, наверное, нужны.
Ну да, мы работаем с увеличением до 200 тысяч. Мы смогли разглядеть наноскопические образования на поверхности крыла.
Угу.
Так вот, оказалось, что такие совершенно микроскопические, наноскопические образования оказывают очень смертельный эффект на бактериальную клетку. Бактериальная клетка, когда такая клетка садится, присаживается на такой частокол маленьких наноскопических образований, она растягивается. Мембрана у этой бактерии растягивается, и возникает такое напряжение на мембране, что она лопается. Вот мембрана лопается, но она лопается между вот этими вот наноскопическими структурами. И за счет этого клетка погибает, потому что у нее мембрана нарушена, и она погибает. И вот это, на самом деле, очень интересное открытие, я бы сказала, было совершенно неизвестно с момента вот наших работ. На самом деле, очень много других научно-исследовательских групп разрабатывают разные типы наноструктурированных поверхностей. И в основном, что мы хотим воспроизвести структуру, которую мы обнаружили, которая существует на поверхности крыльев насекомых, на поверхности имплантов. Вот это у нас была наша первая задача.
Елена, я правильно понимаю, что это ваша команда сделала это открытие, вот рассмотрела это крыло? Вот, поздравляю вас.
Спасибо большое.
Сколько стрекоз пострадало?
Ну, на самом деле, стрекозы в большом разнообразии у нас на планете обитают. Они не включены в список исчезающих видов. И на самом деле мы использовали насекомых, которые цикад и стрекоз, которые очень хорошо описаны. Для наших целей очень важно знать латинское название этих насекомых. И мы работали с учеными из Мельбурнского музея, энтомологами, которые вот нам в этом помогли. Мы также работали с энтомологами в Европе, в Испании. Это наша другая группа сотрудников, с которыми мы вместе работали, чтобы понять, как это работает, как работают вот такие наноскопические структуры, как они убивают бактериальную клетку.
Ну, вы изначально, то есть, планировали это открытие для применения именно в хирургии, как я понимаю, вот на этих имплантах. Но сейчас я прочитала пресс-релиз, речь идет уже об упаковке продуктов. Как произошел этот сдвиг в эту сторону?
Действительно, это очень интересно, если мы посмотрим ретроспективно на начало нашей работы, и это уже было больше 10 лет назад, когда мы, собственно, стали понимать, как можно использовать наноструктурированные поверхности не только в медицине, не только в хирургии, но и в других областях, потому что мы на самом деле можем, предположим, структурировать поверхности на дверных ручках, мы можем сделать какие-то другие поверхности, которые тоже будут структурированы и будут нести вот такой антибактериальный эффект. Проблема, и большая проблема, была в воспроизведении вот такой поверхности на различных типах материалов. И для таких разных материалов нужна совершенно разная технология. То есть вот если мы можем воспроизвести такую поверхность на металле,
что это нужно серьезный процесс плавления металла, кипячения металла. Чтобы воспроизвести такую поверхность на полимере, это еще более трудная задача. И вот именно эти ограничения в воспроизведении такой поверхности на пластике, это была наиболее сложная задача, то есть разработать технологию, которая бы позволила воспроизвести структуру, и мы говорим наноскопическую структуру, вот в этом-то вся и сложность. Чтобы воспроизвести наноскопическую структуру на пластике, это еще более сложная задача, на которую потребовалось порядка 10 лет, чтобы разработать. В результате мы смогли тоже вместе с учеными из Японии, такая технология была разработана, которая позволяет воспроизвести наноструктуру на поверхности пластиков. Mm-hmm. И пластики, которые мы уже испытывали, это акрил, это нейлон, это полиэтилен, полипропилен. Положительный фактор в этой технологии заключается в том, что мы можем это воспроизвести на большом промышленном масштабе. Полимерная пленка, полимерная пленка производится в промышленном масштабе, ее поверхность такой пленки можно будет текстурировать, и тогда поверхность пластика будет антибактериальной.
Угу. Но это именно борьба с бактериями, правильно? Вирусы здесь не имеются в виду.
Что самое удивительное в этих поверхностях, и мы тоже работаем в этом направлении, они также убивают вирусы.
О, но это тогда вообще открытие, которое ведёт.
Я не могу просто об этом еще много говорить, у нас эта работа не опубликована в деталях, но я хочу сказать, что в зависимости от структуры вот таких наноскопических шипчиков, можно воссоздать поверхность, которая тоже активна против вирусов.
Лен, можно вас еще попросить в завершении несколько слов о себе, как давно вы работаете в науке и как давно, может быть, именно в австралийской науке?
Да, конечно, спасибо. Я на самом деле в Австралии уже с 2001 года, с января 2001 года. Меня пригласили в Мельбурн, университет на самом деле небольшой, Melbourne University of Technology. Очень молодой университет, и вайс-чанселор университета организовал такую программу по приглашению ученых, которые работают в области нанотехнологий. И вот по вот этому пути, по вот этой, как говорится, инициативе я была приглашена. В 2018 году меня пригласили в Melbourne University, Institute of Technology University. И вот я в RMIT работаю с 2018 года.
Вам что больше всего нравится в вашей работе?
Мне кажется, все ученые, которые работают в лабораториях или не в лабораториях, а работают просто в науке, наверное. Самое главное для нас – это создание чего-то нового, возможность придумать что-то, придумать и посмотреть, как это работает. Вот в этом, я думаю, заключается какой-то такой вот привлекательный момент науки. И люди, которые работают в науке, действительно этим живут. То есть мы хотим узнать все больше и больше и больше. И чем больше мы узнаем, тем больше мы хотим знать.
Бесконечный процесс такой, да.
Да.
Спасибо огромное, Елена. Ждем новых открытий, новых интервью. Очень приятно было с вами пообщаться.
Взаимно. Спасибо большое за приглашение. Мне было очень приятно поделиться, рассказать о нашей работе.
Я напомню, что это была Елена Иванова, заслуженный профессор Мельбурнского университета. Ну и на этом наша программа подходит к концу. Осталось совсем немного времени, и у меня для вас есть объявление. Клуб бардовской песни «Южный крест» приглашает на вечер наши любимые песни. Концерт состоится в воскресенье, 24 апреля в 7 часов вечера по адресу 92 Bignell Road, East Bentley. Справки по телефону 0411 885 045. 0411-885-045. Звонить просят после 16 часов. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Я еще вам напомню, чтобы вы не забывали слушать наши отдельные подкасты, которые выходят целыми сериями. Это «Выборы в Австралии. Важен каждый голос». Можно прямо по названию найти или на нашем сайте. Каждый новый эпизод выходит по средам. Также у нас есть подкаст «Расскажи мне про Австралию». Опять же, можно найти в любом приложении для подкастов интересные эпизоды об австралийской жизни. Подкаст «Голоса людей Украины» очень важный сейчас. Люди Украины рассказывают истории этой войны. Найти также можно в приложении SBS Radio или в любом приложении, где вы слушаете свои подкасты. Ну и подкаст «Арти» про искусство тоже вы наверняка знаете и любите. На этом у меня все. Для вас в студии сегодня работала я, Светлана Принцева, и Лера Швец. До встречи в четверг на волнах радио SBS.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.